«Щит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Щит веры». Мы в прямом эфире из Санкт-Петербурга. Приветствуем вас из студии нашей Трансмирового радио. Сегодняшняя программа будет посвящена одному из очень серьезных исторических и современных культов, учений, течений, старому довольно-таки мистическому учению, которое называется каббала или каббализм, каббалисты. Уверен, что многие из вас, кто смотрят средства массовой информации и читают всевозможную литературу духовную, вы так или иначе могли увидеть или услышать это слово. Может быть, некоторые из вас решили даже сделать свое исследование. Вот. И довольно давно я тоже хотел, чтобы мы поговорили о каббале, как о мистическом учении, связанном с иудаизмом, и посмотреть на это учение не на как некое духовное учение, хотя это духовное учение, а просто понять и рассмотреть его как учение именно оккультное, связанное с тем, что человек приписывает к действию Божьему. И, в общем-то, сейчас сегодня мы с Валерией Сорокиной, старшим научным сотрудником Центра апологетических исследований, будем как раз обсуждать эту тему с разных сторон. Добрый вечер,
Валя. Добрый вечер.
Друзья мои, если вы хотите присоединиться к нашему разговору, то мы бы хотели услышать вас, ваше мнение, ваши вопросы по телефону 596-0452, Санкт-Петербург, 812, Россия, семерка, 7-812-596-0452. Звоните нам в эфир, задавайте вопросы по каббале и потому, что вы слышите, хотите узнать. Если у вас будут комментарии к тому, что мы обсуждаем, но комментарии не будут касаться нашей прямой темы, я прошу вас, воздержитесь от звонков, чтобы оценить наше время в прямом эфире и радиослушателей, которые слушают с интересом наши программы, потому что я знаю, что некоторые звонят, чтобы выразить какое-то, не то чтобы даже не согласие, а просто иногда не по теме вы начинаете говорить свои какие-то высказывания. Поэтому я прошу, давайте мы будем вести конструктивную беседу. Беседа будет посвящена вопросу каббалы, что такое учение каббалы, насколько оно влиятельно, насколько оно имеет значение сегодня, почему люди увлекаются каббалой и насколько это опасно. И в конце нашего эфира, я думаю, что мы с Игорем, нашим звукорежиссером, помощником сегодня, поставим один из клипов, который мы записали с Дмитрием Розетом несколько уже недель, месяцев, можно сказать, назад, когда мы говорили с ним о выборах в Соединенных Штатах Америки и о влиянии мормонской церкви. Сейчас мы можем уже этот клип еще раз проиграть для вас, чтобы вы осознали, что то, что мы рассказали несколько месяцев назад, на самом деле имело пророческую такую даже функцию, потому что в Америке определились с кандидатом от республиканцев, он это будет кандидат мормон. Впервые в истории мормонская церковь получает возможность выставить не только кандидата, они всегда старались выставить кандидата, но теперь этот кандидат будет по-настоящему реально бороться с демократом Бараком Обамой. Какое это отношение имеет к России, это не наше с вами дело решать в апологетическом эфире, но это очень важный момент для истории, духовной истории мира, потому что Соединенные Штаты Америки всегда позиционировались как христианская страна. Теперь мы видим, что это уже страна официально, можно сказать, вступившая в постхристианскую эру, так же, как и Европа. И влияние нехристианских учений, оно усиливается. И, следовательно, вот это вот усиление, оно будет так или иначе сказываться на всем остальном мире, потому что Соединенные Штаты Америки по-прежнему являются некой такой доминирующей силой и в материальном производстве, и в то же самое в духовном производстве. И некоторые пасторы, служители, богословы считают, что Америка является неким символом Вавилона последнего времени. Сказав все это, я хочу напомнить вам, что все-таки мы будем говорить не о Вавилоне Соединенных Штатов Америки, а мы будем говорить о каббале, об учении, которое получило свое, можно сказать, второе, третье, четвертое дыхание.
Дыхание, кстати, кто тебя имеет в Америке?
Да, как раз оно уже получило свое вот воплощение именно в наше время. И повальное увлечение каббалой как раз началось и из Соединенных Штатов Америки. И активная популяризация этого оккультного, можно прямым текстом сказать, учения. Вот начнем мы, знаешь, с чего? Вот смотри, вот только мы начали обсуждать нашу тему, и тут же от Константина получили вопрос. И с него же и начнем. Очень логично этим же вопросом как бы начать, что откуда такое название? Слово «кабала» звучит как «оковы». Попасть в зависимость как бы. И давай мы просто дадим первый ответ, откуда появилось само слово «кабала» и что оно означает.
Ну, на самом деле здесь просто есть некое сходство с
русским,
да, славянским русским корнем. На самом деле кабала происходит от еврейского глагола кабел, кабал, который означает принимать. Принимать, воспринимать. И вообще первоначально это имело отношение к именно устному закону, уже в виде вот такого Талмуда, предания, которое стало развиваться и восприниматься еврейским народом после разрушения второго храма. И, в общем-то, никакого, да, такого эзотерического тайного смысла это не имело. Это был, в принципе, такой совершенно нормальный религиозный термин. Но постепенно то, что мы сейчас понимаем кабалу как некое тайное, да, оккультное эзотерическое учение, приняло эти формы, в общем-то, термин стал иметь именно основное вот это значение как эзотерического движения уже в средние века, примерно в 12-13 веке. Хотя тайные каббалистические учения начинают развиваться, в общем-то, еще в период фактически античности и раннего такого, раннего периода, то есть это примерно от 150 до 600 года нашей эры. Так что с словом «кабала» и «зависимость» в данном случае никаких, в общем-то, схожести нет.
Да, я думаю, что это хорошо для наших радиослушателей понять, что слово «кабала» все-таки не русского происхождения, хотя
да,
звучит как бы как русское слово, но всегда помните, что если вы имеете какой-то выталкиваетесь каким-то вопросом, сразу смотрите, из какого языка и с каким языком то или иное слово связано. Кабала связана со словом «предание» или «принятие предания», то есть некая информация, которая была заложена где-то и кто-то ее передавал. Вот, и давай тогда мы просто, может быть, расскажем и пошире немножко о вот этой истории вопроса, как обычно, да, вот любое оккультное учение, кабала хочет быть очень древней. То есть на сайтах каббалистов вы можете прочесть, что истории кабалы как минимум 4000 лет.
4000 лет, да. Потому что, в общем, для истории каббалистического учения очень характерно придание некой вот такой древности, да, то есть античный период, я вот называла, это, в общем-то, еще, да, можно сказать, ранняя датировка. Потому что первые тексты приписывают аж самому патриарху Аврааму. То есть, представляете, какая глубокая древность. То есть появляется одна книга, появляется другое, какое-то еще писание, и постоянно, в общем, уже входит практика в кругах каббалистов, приписывать им более ранние сроки появления и приписывать неким известным фигурам, имеющим авторитет в иудейском мире, то есть это, как правило, или патриархи, или уже потом мудрецы, известные своим, ну, благочестивостью, своим учением, своей начитанностью. Ну, что можно сказать, что основные книги, которые используются в Каббале, это книга Заар, книга Сияния по-еврейски, и вторая книга Сефер Яцера. Я не знаю, то правильно ли я ставлю ударение, книга Созидания или книга Сотворения. Собственно говоря, да, вот все они неправильно датированы, не так, как на самом деле представляют это каббалисты. И первая из них книга появляется где-то вот между 3 и 6 веком. И затем, в общем-то, происходит примерно такая же история, то есть ее пишут, а эта книга находится, текст находится под как раз очень сильным влиянием гностицизма, гностические учения и учения неоплатонизма. То есть мы
примерно, сейчас остановимся. Вот эти два термина для наших радиослушателей, я думаю, надо пояснить, что такое неоплатонизм и гностицизм, да. В чем особенность, опять же, по отношению к созданию, мирозданию и получению знаний, информации.
Здесь очень важно, наверное, действительно обратить внимание на даты, потому что как раз учение неоплатонизма и гностический культ, гностическое учение примерно начинает развиваться там чуть раньше, чуть позже, одновременно с появлением этой же книги. Итак, неоплатонизм. Греческая, позднегреческая философская школа, которая, естественно, ведет свою историю от учений Платона, однако наряду с учением Платона еще вбирает в себя такие более восточные философские учения. Платон, как известно, создал учение об универсалиях, да, о том, что существует мир формы и мир идей. То есть мы живем в так называемом более низшем мире форм, и мы являемся зеркальным отражением мира идей. То есть вот это вот самое учение как раз воспринимается кабалой. Далее, то есть, помещается это все в некий, такой еврейский контекст, понятный, более-менее понятный еврейскому народу. И вот здесь авторитетная фигура, которой как раз приписывается данное представление, данное мировоззрение, данное учение, это тот самый патриарх Авраам. Вот. Гностицизм, вторая черта кабалы, это мысль о том, что человек может достичь духовного совершенства именно путем проникновения в тайны, да, путем именно познавания тайн бытия, то есть раскрытия неких тайн, доступных только узкому кругу значений, символов, систем. И кроме того, именно гностицизм говорит о том, что человек вот есть некий сосуд света, о том, о чем упоминается в Кабале. Именно в гностических представлениях себе представляют о том, что мы заперты вот как в клетке в нашем материальном теле, и нам нужно стремиться вот к более высшему там, духовному миру. То есть но гностицизм, конечно, от слова гнозис, да, греческого, дает как раз раскрывает, собственно, свое определение этого термина знание, то есть овладевание тайным знанием, что, собственно, опять-таки есть кабала, да, вот, то есть она сочетает в себе некое миропредставление и овладевание знанием для того, чтобы постичь этот мир и добиться определенных результатов.
Друзья мои, вы только что услышали именно основу, да, каббалистического учения, а именно мировоззрения, то, как, в принципе, сами каббалисты ее так или иначе описывают. Я вам могу привести цитату, которую вы можете найти из Каббала-центра. Следующая цитата вам даст дополнительное, как бы, понимание, к чему Каббала призвана. Да? Каббала учит нас, что у всех людей в мире есть одна общая цель – получить бесконечную радость и наполнение, которое Творец желает для нас. То есть мы видим, что цель, которую видят каббалисты в сотворении и в познании Творца, именно в том, чтобы нам, всем людям на Земле, было счастливо и хорошо, и очень, как бы, такое удобное понятие, о котором мы начнем с Лерой говорить немножко позднее, но сейчас подведем итог тому, что идея, которую Каббала применяет, да, инструментарий, первое, что мир это состоит из неких таких эманаций, более того, они, каббалисты, систематизировали это учение, используя 10 неких таких эманаций, которые целиком и полностью связаны с телом человека, что очень похоже на отчасти на китайское и мировоззрение, что человек так или иначе связан с какими-то...
Я думаю, здесь надо тоже сделать оговорку, объяснить радиослушателям, что такое эманация.
Да,
это еще
можно.
Более сложная,
согласен,
вещь. Эманация, в принципе, можно перевести как некое истекание, да, то есть это может быть даже некая манифестация, некое проявление себя в как бы вот реальном материальном мире вещей. Вот подобные вещи характерны для восточных учений. То есть об эманациях можно услышать в индуизме, об эманациях можно услышать. Вот мы тут как раз до программы обсуждали, я нашла общие вещи, схожие с более ранними стадиями развития зороастризма, например. То есть там тоже есть речь об эманациях, о проявлениях божества, вот как в виде неких таких принципов, что ли, вот таких вот проявлений, вполне, в принципе, безличных, я бы сказала.
И сейчас вот немножко тоже на этом остановимся, но смотрите, что основная как бы идея, да, вот два подхода, которые использованы в Кабале, в каббалистическом учении, это неоплатонизм, то есть идея о том, что мир существует в неких таких системах закона, да, духовное и материальное находятся в неком взаимодействии, и это взаимодействие можно познать с помощью как раз вот второго этапа, это гностицизм, да, таинственного, тайного знания. Поэтому здесь, сейчас мы подведем итог, насколько это соответствует библейскому положению о мироздании и познании, чтобы вот наши радиослушатели понимали, что неоплатонизм и гностицизм – это два врага, да, библейскому вероучению.
Ну, для начала надо сказать, во-первых, о том, что нет, для человека Бог себя открыл в Библии. Если мы говорим о, ну, прежде всего, о еврейском народе, то он открыл себя в пятикнижии, да, в Торе, первых пяти книгах, и из книги Второзакония мы можем сделать следующий вывод. Это 29 глава книги Второзакония. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона Его». То есть Бог открыл себя. Для человека все, что ему нужно знать, открыто. То есть ничего тайного, оккультного, эзотерического в Библии не содержится, как пытаются представить каббалисты. Да, это не тайное сокрытое знание, которое нужно кодифицировать, каким-то там эти коды надо прочитать, надо расшифровать, нужно прибегать там к нумерологии, каким-то другим еще оккультным способом или там мистическими постижениями, как-то какими-то психопрактиками пользоваться для того, чтобы понять Бога. Нет, на самом деле все, что Бог хотел о себе сказать, Он явил через творение, да, видимым, и Он явил это через Слово Свое. Он открыл это в Библии. Кроме того, очень четко все это было сказано еще Иисусу Навину, если мы помним, опять-таки, открываем, если мы этот текст, то можем прочитать 1 глава, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполняй все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Опять-таки мы читаем о том, что все, что уже есть для благоразумной жизни, да, для того, чтобы именно вот, в принципе, наслаждаться, жить в согласии с Богом, процветать, уже все инструкции есть. Опять-таки ничего скрытого искать не надо. Все лежит на поверхности, и надо только изучать Библию. Вот и все.
Вот, то есть подведем итог, что книги, о которых мы уже упоминали, упомянем через минуту еще, каббалистическая идея подразумевает, что человеку нужно войти в некое новое знание, новое отношение с священным писанием, и овладеть вот этими двумя книгами, которые являются основными книгами для каббалистов. Мы еще раз повторим эти названия чуть позднее. И второе, важно понять с точки зрения каббалистов, что мир устроен не совсем так просто, как мы можем прочесть об этом в Писании.
Ну, мне кажется, что вообще вся история создания каббалы очень тесно связана именно с историей еврейского народа после разрушения храма. Потому что основная проблема их была, как жить без храма, как жить без вот постоянного этого присутствия Божьего, вообще как существовать в этом мире, как вот некую такую философскую, да, вот картину мира.
Ну, потому что они потеряли, да, отношения со Всевышним через
потеряли
храм.
Да.
Как бы очаротели.
То есть в Мессию не приняли. Что делать дальше? Как вот оправдать действительность? Ведь нужно иметь надежду, нужно как-то существовать в этом мире.
И они пошли двумя путями.
Путями, да. То есть существует нормальный раввинистический такой ортодоксальный иудаизм,
который основан,
да,
на Талмуде.
Который основан на Талмуде, который на самом деле в общем-то, ну, имеет свои там сейчас определенные формы, свои, свои ветви, это уже отдельная история. Кто-то пошел вот таким вот мистическим путем. И надо сказать, что, может быть, где-то для кого-то эти попытки удавались, потому что постоянно были гонения. Например, в новый всплеск был после изгнания евреев в 1492 году из Испании. Вот там так получилось, в общем, что евреи, благодаря тому, что было поражение Таманской империи, они оказались не где-нибудь, а вообще-то на самом деле в земле обетованной, Святой Земле, и в небольшом городке в районе Галилейского озера как раз такой открывается новый центр, который, в общем-то, дает новый всплеск каббалистическому учению. Именно там начинает развиваться учение о том, почему ставила людей Божья слава, Шехина, почему она ушла, почему она нашла, и что нужно сделать для того, чтобы вот обрести это единение с Богом. То есть это все взаимосвязано с
историческим процессом.
Mm-hmm. Да. Кроме того, не последнюю роль в историческом процессе является течением, играют роль различные течения в иудаизме. Серьезную очень роль сыграл хасидизм. Это течение, которое возникло среди евреев-ашкеназов, ну, на Западной Украине, особенно вот, район Любавичей. И любавичские раввины, в общем, говорили о том, что необходимо оставить вот такую, ну, как бы, может быть, сказать, ритуальную сторону изучения, слишком серьезное изучение Торы. Главное – это именно личное отношение с Богом через молитву, через вот некий такой радостный опыт. То есть вот радость – это как бы их... Вот для каббалы мы вижу, уже много раз употребляли это слово «радость», да, наполнение, единение. Для них это тоже такой, в общем-то, может быть, ключевой термин. Радость, единение с Богом через молитву, через, в общем-то, ну, даже мистический, экстатический куда опыт, да, вот опыт. А что для гностиков был характерен опыт, что для тех направлений, которые пытаются отойти, так сказать, от буквы закона, от серьезно такой ритуальной обрядовой культуры, то есть те, кто пытается принести в жизнь радость взаимоотношений с Богом, но одновременно благочестие, потому что ведь хасидим переводится как благочестивые. И именно как раз на территории вот Российской империи это вот направление в среде хасидизма, направление каббалы получает новое развитие. И именно там получается развитие представление о том, что на самом деле человек, благодаря исполнению 10 заповедей, мицвот, может влиять на состояние дел в мире. Фактически, в общем, что, ну, идея хасидизма, как, наверное, в принципе, вообще все, так сказать, в идее христианской религии, это желание прихода Мессии. И хасиды говорят тоже, мы хотим, чтобы вот Мессия пришел сейчас. То есть у них развивается учение о том, что вот благодаря исполнению своей заповеди, благодаря добрым делам, благодаря вот отношениям с ближним, мы можем повлиять на приход с Мессией. То есть фактически очень интересное состояние. То есть мы можем ускорить приход, так сказать, ну, я не знаю, подтолкнуть, что ли, да, Бога к определенным действиям. Вот, так что здесь, опять-таки, определенный исторический процесс. Но религиозно, скажем, религиозный исторический процесс. Да, вот.
Это очень важно и любопытно понимать, да, что как раз в какой-то степени потребности, которые возникли у евреев в общении с Творцом, осмысление этих сначала потерянных, вновь обретших отношений, как раз пришли через вот это мистическое познание, которое вылилось потом уже и в каббалистическую такую трактовку. И я хочу, вот здесь у нас есть вопрос, что нам передают привет и говорят, что еврейское смешалось с греческим или еще чем-то в каббалистическом учении. Что мы можем сказать?
Нет, я, насколько я понимаю, да, ну то есть здесь еще восточный примешался, что неоплатонизм это не он в себя включает некие такие восточные формы. Ведь сейчас, может быть, для некоторых будет большим откровением и даже шоком то, что, например, Каббала учит о переселении душ. Реинкарнация характерна, но реинкарнация, так сказать, путем эволюции, то есть духовного возрастания души, то есть человек перерождается, и вот он все возрастает.
Сейчас
возрастает,
мы с тобой о моментах учения, да, поговорим, просто хотелось дать некий такой исторический.
Ну, ты тем более, что это восточные какие-то элементы примешанные.
Да, просто чтобы мы понимали, что это не система по изучению Библии, как некоторые могут воспринять, а это именно целое философское мировоззрение, основанное на том, что они, каббалисты, приняли для себя иную концепцию творения, иные цели творения и иной образ Творца, по сути дела, как только Творец получился неким обезличенным, а превращен в некие формы эманации. Вот это очень важно, что, говоря о познании Бога, на самом деле происходит некая подмена, что мы вроде как стремимся познать Бога, но познаем его не посредством личного общения через его присутствие, а познаем Бога через некие посредничества типа эманации. Это достаточно, сейчас не будем вдаваться в глубокие подробности, технологии, как это осуществляется, но как раз вот эти две книги, которые мы сейчас еще раз произнесем, название которых произнесем, мы с вами вот про эти книги поподробнее поговорим. Итак, звоните нам в студию 5960452, в скайпе нам пишите, skype twradio, это наш логин, поэтому присоединяйтесь, задавайте вопросы, потому что тема, во-первых, ни разу мы в наших эфирах эту тему не затрагивали, я рад, что у нас это первый эфир, уверен, что он даст толчок другим продолжениям разговора, поэтому чем больше у вас вопросов сегодня, тем больше мы сможем подготовить и лучше подготовиться на будущее. Сегодняшнее наше такое знакомство с Каббалой, давай мы теперь перейдем к тому, что какой цель в основах учения, да, какую цель каббалисты ставят. Я вот прочту некоторые, моменты их учения. Опять же, я вот пользуюсь не чем-нибудь, не какими-то скрытыми, какой-то скрытой информацией, а именно вот сайтом Каббала Центр «Познавай, изменяйся, соединяйся», да, то есть... Смотрите еще раз, что написано. Каббала учит нас, что у всех людей есть одна общая цель – получить бесконечную радость и наполнение, которое Творец желает для нас. То есть вот ключевые моменты, на которые мы уже обращали внимание. Получить бесконечную радость и наполнение. Так? Однако это легко сказать, написано дальше, для того, чтобы убрать негативные тенденции, которые отделяют нас от заготовленных Творцом даров, требуется настоящая духовная работа. И когда мы приступаем к выполнению этой работы, нашей душе необходима техническая поддержка, как компьютеру или любому другому очень чувствительному механизму. Другими словами, Каббала говорит, начните действовать, начните учиться у нас, чтобы... Что? Какая цель?
Ну, радость наполнения вполне, надо сказать, нет, речь не идет о спасении, да? Речь идет о, я бы сказала так... вполне материалистическом, таком даже гедонистическом опыте. То есть это чувственный опыт некий такой. Желание процветания, желание, вроде бы речь идет о духовном процессе, да, мы говорим о слиянии с Богом, на самом деле это, в общем-то, ощущение просто благополучия и комфорта.
Слушайте внимательно еще с цитатом. «Чтобы добиться постоянного наполнения, каждый из нас должен измениться. Стать самим собой, но только лучше. Необходимо избавиться от любого негатива в чувствах, мыслях, поступках и сменить темноту внутри себя на свет. Для этого человеку дарованы учения и инструменты Каббалы». То есть, фактически, идея, которая предлагается, нужно стать самим собой только лучше, и для этого нужно пустить божественный свет внутрь себя. Друзья мои, когда я слышу вот эту концепцию, особенно пустить свет внутрь себя, с одной стороны, мы знаем свет Иисуса. Иисус сказал, «Я есть свет миру, ходите со мной, ходите во мне, пока я есть в мире». Но с другой стороны, Каббала предлагает нам еще какой-то свет, и я рискну предположить, что это не какой-то свет, а это свет люциферианства, то есть ангела света, который приходит и делает вид, что он является носителем света, на самом деле он приводит людей в заблуждение. Книга Зоар, являющаяся основой Каббалы, именно вот этого мистического понимания, сама книга переводится как что? Блеск или некий свет. То есть это очень любопытно, что они предлагают людям войти в некий свет, который далек от света Мессии, от света Иисуса, от божественного света. Это очень важно представлять себе.
Ну, дело в том, что именно понятие «свет», еще мы говорим, еще раз, мы возвращаемся к гностицизму. Это термин тоже оттуда. И, в частности, например, есть такая история гностиков о том, что Еву посылают разбудить Адама, который не имеет души, для того, чтобы его потомки потом стали сосудами света. То есть это гностический термин. Но надо сказать, что свет – это понятие, которое присутствует в Каббале постоянно, потому что, собственно, творение происходит именно благодаря свету, равномерного сжатия света вокруг центральной точки. Вот что, как происходит творение. Есть некий, ну, в общем-то, бог-творец, он называется Айнсов, или Айнсов, и он переводится как «бесконечный». Так вот, этот Айнсов, которого невозможно постичь никак, то есть он за пределами мыслей, это нечто невыразимое, непостижимое. То есть вот опять, то есть в данном случае мистицизм опять выходит на второй план, то есть непостижимое что-то, это что-то невыразимое, которое творит благодаря вот своей собственной воле, сокращается свет. Это место пустое, форма окружности приобрело, я цитирую, поскольку таковым было сокращение света. И вот после этого сжатия в центре заполненного светом пространства образовалась круглая пустота. Лишь тогда появилось место, где могут создания и творения существовать. И далее. В пространстве пустом тот сотворился совершенные миры. Прежде этих миров был бесконечный Айнсов. Совершенстве настолько прекрасном своем, что нету силы создания постичь совершенство его, ведь не может созданный разум достигнуть его. То есть мы сразу же видим противоречие Библии. Библия говорит о том, что Бог познаваем через личные отношения. Он открыл себя, явил себя. Прежде всего, он пришел к нам воплотить, и мы его узнаем хотя бы через Иисуса Христа. Здесь нам дается некое представление о недостижимом Творце.
Итак, давай подведем небольшую как бы паузу, сделаем и снова вернемся к тому, что предлагает людям Каббала. Да, Каббала предлагает людям стать лучше. Основная как бы мысль Каббалы, да, давайте мы станем лучше для того, чтобы, соединяясь с Творцом, мы обрели ту самую гармонию, которую Творец желает. Становясь лучше, мы тем самым приближаем приход Мессии, если мы будем брать Каббалу, скажем, хасидизма. Но, как я уже сказал в самом начале нашего эфира, друзья мои, мы должны понимать, что Каббала сейчас это уже не Каббала, скажем так, исключительно иудаизма. Каббалой могут заниматься, и сейчас уже занимаются люди все повсеместно, благодаря как раз некой популяризации этого учения. И с него снят некий такой вот табу, что ли, или такое некое завеса секретности. Сейчас уже появилось много популяризаторов, которые хотят, чтобы Каббалой занимались. Чем заманить людей в эту секту? Чем привлечь людей вот именно к этому учению? Почему недостаточно, скажем, христианства, или почему недостаточно традиционного иудаизма? А вот почему. Потому что только Каббала является источником радости, источником гармонии, и человек может стать лучше в своих самых главных проявлениях. И вот это вот то, чего так людям, в принципе, не хватает. Да, отказаться от негатива и принять некое новое мышление благодаря каббалистическим инструментам, которые выражены как раз в книге «Зоар». Это такая вот основа основ всего.
Ну, прежде всего хочу сказать, что если мы вернемся к классической традиционной Каббале, хотя бы как она до сих пор там, допустим, развивается в среде хасидизма, то надо сказать, что, конечно, серьезные каббалисты, ученые, да, вот современные, они, конечно, выступают до сих пор против популяризации, потому что сейчас подается действительно, ну, Каббала в такой форме, которая доступна всем. На самом деле изучение Каббалы, было доступно только после изучения Торы женатым мужчинам по достижении 40 лет. То есть вы понимаете, что это, ну, как бы сказать, тайное учение перестает быть тайным. Какое же оно тогда тайное и эзотерическое, если оно доступно всем? Мы прекрасно знаем о том, что Каббала занимается. Вот Боб Дила Мадонна, еще ряд известных, в общем, деятелей американских.
У нас есть звонок. Да. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Приветствуем вас. Вы Игорь, правильно?
Ага.
Я узнал, привет.
Ну вот с этим учением можно разобраться и можно обличить, например, да?
Ага.
Узнать, ложное, не ложное. Но я вот недавно слушал трансмирового радио, пастырь. Он по принадлежности сказал, что принадлежит к мессианским евреям.
Так.
И он говорил, что, в общем-то, в Израиле будет построен храм, что будет приноситься жертва. И он все это, как я понял, одобряет, ссылаясь на Деяния апостолов. Тут глава 21, когда, угу. Ну, когда Павел пришел в Израиль, да?
В Иерусалим, ему предложили поучаствовать в служении и дать выкуп за тех, кто приняли обряд назарейство, да?
Там четверо человек очистится и взять на себя издержки на жертву.
Да-да-да.
Ну, все Евангелие звучит как... Сами понимаете, да? Последний жертву.
Игорь, слушай, я хочу тебя немножко перебить, потому что, во-первых, разговору про Каббалу, или ты хочешь покритиковать пастора, которого мы не можем критиковать в нашем эфире,
нет,
потому
я
что...
я хотел узнать, я хочу не критиковать.
Мы просто не знаем, о ком ты говоришь, и так как в прямом эфире мы не можем говорить, обсуждать кого-то, кто никого
нет. Я не собираюсь критиковать,
итак,
я просто говорю, вот
вопрос.
Здесь тяжело, тяжело разобраться, где истина, а где нет.
Где именно, в разговоре с этим пастором?
То, что речь, какую он держал. Люди слушают его.
Понял. Спасибо тебе большое за комментарий. Мы тебя выводим из эфира. Еще раз повторю, что мы не можем в эфире критиковать другой эфир, просто потому что мы не были участниками другого эфира. Да? Насчет того, что будет восстановлен храм в Израиле, Писание говорит однозначно, что будет. Это будет третий храм. Это не будет хорошим делом по отношению к Богу, потому что это будет храм, который будет связан с действием и приходом как раз Антихриста. Приветствовать жертву в том храме невозможно, просто потому что действительно есть жертва Иисуса, принесенная за всех, и она полна. Но Антихрист захочет сделать нечто удобное для израильского народа, но это не тема нашего обсуждения, это больше тема обсуждения пророческого такого аспекта Писания. А сегодня мы говорим о Каббале. Поэтому, да, друзья мои, задавайте вопросы по существу.
Хочу, кстати, сказать о том, что вот именно на сайтах мессианских евреев очень хорошие есть статьи о Каббале. То есть они очень четко проводят грань между библейским учением и между эзотерикой Каббалы. Возвращаясь к нашему, значит, я хочу сказать, что сейчас каббалисты Израиля осуждают то, что происходит вот, так, в популярной культуре, то, как преподается каббала практически всем желающим, и даже ну, вот один из раввинов, хасидов из Иерусалима называют, в общем-то, так, в резких, резкой форме говорят о том, что это каббала, еврейская каббала современная, это все, что вот сравнить, все равно, что сравнить любовь и порнографию. Это примерно вот так же. То есть, или как другой говорит, как сравнить какое-то доисторического динозавра, да, какое-то вот такое доисторическое животное с современными, ну, там, мультяшными какими-то персонажами подобного же рода, да, то есть это ничего общего, это нечто облегченное, нечто извращенное, нечто, в общем-то, данное как раз в общей культуре движения новой эры, потому что ведь речь-то идет не о том, что близко еврейскому народу, пусть даже, скажем, в мистической, эзотерической форме, а речь будет прежде всего о достижении некого духовного совершенства, вот улучшении себя, там, да, каких-то путем различных методик для того, чтобы вот, не знаю, понять тайны мироздания, но это совсем не те тайны мироздания, о которых на самом деле говорит Библия. То есть,
ну, опять же, мы вернемся к тому, что Каббала, основная вот поп ее исполнение, скажем так, да, мы не будем говорить сейчас о той Каббале, которую, скажем, хасидизм в себе несет, а именно то поп-исполнение, которое сейчас осуждается,
сказать, что, то, что сейчас
людей привлекает, именно то, что им преподают некий такой продукт, некий суррогат под названием Каббала, в котором будет присутствовать ощущение, что мы делаем лучше общество, мы становимся самыми лучше, потому что мы избавляемся от негатива, который к нам привнесен, и мы наполняемся светом и радостью, потому что овладеваем тайным знанием, которое теперь уже не тайное, а доступное для всех.
Да.
То есть это вот как бы формулировка для поп-каббалы. Кто популяризирует ее сейчас, чтобы люди хорошо знали эти имена героев?
Мне такое ощущение, что если мы пройдемся по русскоязычным сайтам, мы все равно в той или иной форме встретим каббалу, которую преподает Михаил Лайтман.
Да, это самый популярный в Израиле и целый канал каббалы, который он русскоязычному населению проповедует постоянно.
Потому что если вы просто пойдете по сайтам, посмотрите, что там, в статьях содержится там, то это фактически в тех же самых его книгах, например, «Основы каббалы», то есть вот это имя Михаил Лайтман. А Лайтман фактически цитирует двух, так сказать, корифеев американских каббалы, которые начали еще работать в этом направлении в 20-е годы в Соединенных Штатах. Этот центр находится в Калифорнии, это Берги, то есть отец и сын. И они издали целый ряд книг, 72 имени Бога, там еще сейчас масса названий Бергов. Сила каббалы, да. 72 имени Бога, технология души. Это вот один из сынов Берга, Рави Ихуда Берг, например. Это вот он издает подобные вещи. Я еще считаю, что необходимо нам с вами остановиться на основных вопросах учения и мировоззрения каббалы. Мы говорили с вами о творении, о том, что творец нечто удаленное, что он проявляет себя вот в этих самых 10 сефирот, то есть это некие эманации, проявление себя в этом мире. Человек представляется живущим в более низшем мире, как низшее такое творение, которое способно возвышаться, идти по древу жизни, для того, чтобы войти в духовный, более высший мир. Вот это как раз тот самый платонизм, отражение мира формы и мира идей. Следующий момент. Поскольку Бог вот так вот удален, и существует представление о том, что все наполняет божественной природы. Фактически мы видим здесь элементы вот эти восточные из неоплатонизма, это пантеизм. Но есть какие-то моменты, когда развивается учение о том, что человек может влиять на мир, может улучшать. То есть фактически мы можем сказать, что здесь некая форма пантеизма, о которой мы здесь говорили с позитивным мышлением, эта форма называется панентеизм. То есть Бог присутствует в мире, но он одновременно работает, сотрудничает с этим миром. Он как бы стоит за этим миром, и то есть фактически он не является, мерилом, абсолютом, совершенным Богом. Он также нуждается в человеке, который будет влиять его в каким-то сотом. Человек будет улучшать Бога. Представьте себе. То есть Бог будет развиваться, постоянное взаимодействие. И на самом деле, действительно, человек своими усилиями, своими добрыми делами, исполнением 10 заповедей, этими мицвот, он будет влиять на состояние Бога, помогать ему развиваться. В общем-то, такое интересное представление, совсем, опять-таки, не библейское. Опять-таки, представление о духовном развитии, о реинкарнации, о переселении души. То есть вот это все восточные моменты, которые вобрала в себя каббала. И Михаил Лайтман говорит о том, что нужно человеку. Четыре вещи нужно ему понять. Это вот то самое знание, гнозис, которым должен человек обладать. Это понять, как устроен мир, как творец взаимодействует с существами. И цель творения человека – сочетанием души и тела путем высшего управления через природу и фактор случайности фактор случайности. Интересно. С помощью двух взаимно уравновешенных систем светлых и темных сил создание системы с иллюзией свободной воли. То есть полное противоречие с Библией. То есть нет никакого состояния уравновешенных систем светлых и темных сил. Мы знаем, что Бог победил. Уже он триумфатор, он победил уже эти темные силы, которые когда-то восстали против него. Это раз. Да, создание системы с иллюзией свободной воли. Какая же иллюзия свободной воли? Здесь вот опять мы восточный пантеистический момент о том, что вообще, в принципе, мир вся, весь мир является нашей материальной иллюзией. Вот. Но опять, если мы возвращаемся к системе светлых и темных сил, это представление очень схожее с зороастризмом авестийским. То есть вот они, вот древние корни, которые общие, которые роднят Каббалу с другими религиями. Следующий момент. Человеку нужно знать, как функционировать в этом мире. И интересно, что, в общем-то, человек ответственен полностью, по Каббале человек полностью ответственен за свои действия. Далее ему нужно знать о вот этом самом переселении душ, действия человека в этой жизни, их последствия в последующем жизни от начала до конца мира. То есть, каким образом, по какой причине спускается душа в тело, в зависимости от чего определенное тело принимает определенную душу. Тоже ничего библейского. И последнее, то, что нужно знать человеку, это как управлять этим миром, как взаимодействовать вот, с неживой, живой природой, какие роли в духовном и в материальном мире. То есть, по сути дела, человек должен подняться из этого вот низшего состояния до высшего духовного вот, плана, то есть из мира вещей, то есть перейти вот из мира форм, перейти в мир идеи. И все это рисуется с помощью так называемого древа жизни, да, где вот отображаются эти самые 10 сефирот. Три из них, первые, они как бы высшие, это там корона, которая венчается Адам, знание, потом божественная мать. Интересно, что, кстати, божественное проявляется в Каббале как мужское и женское одновременно. То есть есть эти оба начала.
Да, как да. Инь-янь, можно так сказать.
Да, вот они вот восточные элементы.
Очень тоже это вот сексуальность такая проявляется здесь тоже.
Угу. И таким образом, в общем-то, вся история человечества – это вот некая эволюция духовная. Собственно, это задача Лайтмана. Он сам говорит о том, что нести вот духовное просвещение этому миру.
Ну и получается, что мы имеем дело с явным представительством New Age. У нас есть еще один вопрос. Я как-то попадал на канал Каббалы, там даже ведущий «Фабрики звезд» с... активистка Каббалы. Ну вот, может быть, сейчас вот этим мы и закончим. Как бы наш радиослушатель дал нам начало и подвел нас к итогу. Дело в том, что Каббала, мы еще должны это сказать в нашем эфире, она делится на два больших, как бы, прикладная Каббала, да, или Каббала Мааси, как ее называют, и умозрительная Каббала, Каббала и Юнит. Вот мы говорили больше сейчас о Каббале и Юнит, умозрительной Каббале, где как раз присутствует идея вот этих 10 эманаций или сефирот, как мир устроен и как в нем функционировать. Это вот касается больше умозрительного, нужно постигать некие законы. Но вот прикладная Каббала, вот это то, что большинство людей... наверное, и интересует, что такое прикладная Каббала. Идея это такая, что будет для меня работать, чтобы мне было хорошо. И один из знаков Каббалы прикладной, это как раз красная нить, которую люди одевают на левую руку, завязывают ее определенным образом, и это становится неким знаком в том, что они последователи этого учения. И хотите узнать, я вам могу прочесть, что вообще означает вот эта красная нить, и это то самое прикладная Каббала,
вот
которая
красная
есть.
Красная нить очень активно в Америке продавали, там была целая упаковка, которая продавалась по $25.99. Вот, так что практически любой, даже не зная вообще о чем речь, мог купить подобную вещь и просто завязать в качестве украшения.
Смотрите, что вот это такое с точки зрения Каббалы. Каббалисты древности открыли возможность защиты при помощи силы Каббалы. Эта защита подразумевает спасение от завистливых людских взглядов, но одновременно и избавление от зависти и злости нас самих. Дает такую защиту красная нить, специальная шерстяная нить красного цвета, которую нужно носить на левой руке. Учение Каббалы лишено каких-либо запретов и заветов. Речь идет только о позитивной и негативной энергии. еще восточное, да, восприятие.
Да, слово энергия часто используется.
Так что и нить красную Каббала так трактует, как препятствие для всего злого. Это сложная система защиты, основанная на том, что негативная энергия исходит из глаз. Отсюда, люди, кстати, происходит емкое древнее слово «сглаз». О сглазе говорил еще Платон, Аристотель и Сократ. Упоминалось о нем в Библии. С древних времен его опасались все, от крестьян до королей. Каждый старался от него защититься. В Древнем Риме он носил такое-то название. Последователи Каббалы полагают, что негативная энергия сглаза может повлиять на самочувствие и даже жизнь человека. Она может стать препятствием на нашем пути к достижению того, что назначено судьбой, или лишить уже достигнутого. Но с помощью нити красной Каббалы и он может защитить нас от негатива. Друзья мои, фактически это оберег, да, то есть да. Это чистой воды, вот такая вот прикладная Каббала. И многие хотят именно вот этого, они хотят знать, как нужно сложить определенным образом некие цифры, слова, чтобы создать вокруг себя некое энергетическое поле защиты, привлечь к себе некую позитивную энергию или, наоборот, избавиться от негатива. То есть, фактически, вот эта прикладная Каббала – это не что иное, как разновидность такой вот популярной магии.
Да, конечно.
Вот, и мы видим, что Каббала как раз наполнена вот этими двумя составляющими. С одной стороны, умозрительная Каббала, которая учит людей некоему свету,
угу.
Который связан с ямой.
Но даже в умозрительной существует множество ритуалов, которые как раз вот такого прикладного характера и не фактически имеют вот такую вот задачу баланс энергии, психотехнику, выход в транс, то есть ничего общего не имеющие с библейским учением.
Вот наш радиослушатель Константин, который задал вопрос вообще, что такое Каббала, да, он заканчивает, что какой ужас прослушал про Каббалу. А раньше так и как-то не думал об этом, ну, в такой форме. А вот фактически Константин сказал, что был полезен наш эфир, потому что большинство людей действительно даже не знают, о чем идет речь, и насколько это по-настоящему ужасная система, да?
Да, вроде ну, бы, она запутанная, она действительно...
Некая такая еврейская, вроде да. Как связана с Библией, вроде как изучаем что-то из Писания. На самом деле ничего подобного. Писание не изучает, изучается Заар.
Да, это чисто, в общем-то, оккультное учение, плюс еще с какими-то прикладными такими элементами, с ходом в магию.
Да, магизм
ну,
такой.
Используется в картах Таро, используется в других магических системах, так что приложение мистики и магии 20-го столетия уже нашли, и Каббале тоже.
Да, то есть фактически мы имеем дело с... Вот, ну, духом этого мира, да, то есть идея, чтобы как можно больше людей отвлечь от истинного Писания и с помощью вот этих вот проповедников типа Лайтмана, Игуды Берга и других последователей сделать популярной именно каббалистическое такое мировоззрение. И правильно отмечалось, что поп-дивы и среди поп-культуры это очень, скажем так, востребовано оказалось. Одна из причин, потому что Каббала говорит, мы не запрещаем ничего. И людям постмодерна очень нравится это, что нам ничего не запрещают, но нас духовно освещают, нас делают лучше. И все, что делает нас лучше, конечно, воспринимается очень позитивно. И давай подведем, наверное, итог нашему разговору о том, насколько вот, почему Каббалу можно назвать вот таким вот оккультным учением, которое требует...
Оно изначально называет себя оккультным учением, которое раскрывает, которое фактически уже сейчас раскрывает людям тайное знание, знание о мироздании, знание о том, как достичь благоденствия существования с Творцом. Но это представление о мире совершенно не является библейским, оно является, во-первых, раз языческим, два даже восточным, потому что в нем есть пантеистические мотивы. Скорее, та каббала, которая подается в поп-культуре, которую можно прочитать в книгах, на сайтах, это так называемая каббала, скорее, движение новой эры, которая говорит о духовном саморазвитии человека, о достижении некого комфортного состояния, о самореализации, то есть все, что практически применимо к другим, да, движениям, другим культам и ну, практикам и методикам движения новой эры, практически все то же самое сейчас присутствует в Каббале, даже в тех же самых терминах.
Вот это очень важно, что это фактически ничего нового под солнцем нет, да. Появляется просто новая упаковка.
Ну, она и подстраивается, для... встраивается в систему, чтобы больше людей привлечь.
Встраивается в систему вот этой New Age, новой эры, где новая духовность заполняет мир. И, друзья мои, будьте очень внимательны, особенно христиане, мы живем в очень лукавое время.
Да, очень много говорится о духовности, только это лжедуховность.
И это лжедуховность, которая... для многих христиан становятся непонятны, вроде бы как те же библейские термины используются. И привлекает, потому что непросвещенным христианам, которые плохо знают Писание, которым, может быть, кажется учение церкви некоторым, как это сказать, догматическим или чересчур как бы законническим, слишком большой акцент делается на покаянии и на по-настоящему познании Творца через... покаяние, опять же, единственный путь, который нам дан, это признание самих себя как его творение, которое нуждается в Творце. Происходит вот эта вот подмена, что, оказывается, Творец и творение очень даже хорошо могут ужиться друг с другом, и более того, Творец не может без своего творения существовать.
Творение может влиять на Творца.
И творение, оказывается, может сделать нечто позитивное для Творца. И, то есть получается совершенно искаженное отношение любви. Если Библия учит нас, что любовь проявилась в жертве, то каббалистическое представление о любви – это совершенно другое проявление любви. Это да, мы можем прочесть, я вот читал много каббалистических трудов, где написано, да, проявление любви к Богу – это изучение Писания. Однозначно, Иисус так и говорил, любишь меня, соблюдай заповеди мои. Но дальше они говорят, что соблюдение заповедей, оно требует некого вот этого духовного усилия, познания, и переходит от простоты во Христе, как написано в Новом Завете, к совершенно новому учению, которое ну никак не связано даже с иудаизмом первого века, который существовал до разрушения храма. Давайте мы подведем итог. Первое, исторически каббала возникла как еврейское осмысление, как жить евреем после разрушения второго храма. У них действительно был очень серьезный духовный кризис, духовный выбор. И выбор был сделан в пользу того, что создадим снова иудаизм. Переосмыслим иудаизм и сделаем так, что теперь евреи могут соблюдать заповеди и таким образом угождать Творцу без принесения жертв. Дальше произошло следующее. Мало было соблюдать заповеди, потому что требовался некий какой-то духовный опыт. И вот как раз каббала стала вот этим вот основой. Люди стали говорить, у нас появился опыт познания Творца через вот это тайное учение, а тайное учение говорило о том, что нужно начать по-другому переосмысливать Писание, по-другому переосмысливать...
Через мистический опыт, через мистическое переживание.
И поэтому появляется вот это вот новое продолжение иудаизма, как каббала. Некоторые иудейские течения, вы знаете, что иудаизм это не единое какое-то цельное учение, в иудаизме очень много разных школ. Многие школы отвергают, иудейские школы отвергают каббалу как вообще, говоря, что это неправильно. Это действительно оккультизм и не принимается.
Да.
Но есть иудеи, которые принимают это как часть своего мировоззрения. Потом, в 21 веке, уже каббала стала популяризироваться среди масс как одно из таких вот важных духовных практик. Ну, так как оно связано с евреями, это должна быть очень старая практика, очень позитивная практика для всего мира. И поэтому, как только выяснилось, что оно может быть очень старой и очень позитивной, американские каббалисты подхватили это как хороший продукт, запаковали его в красную нить, ну так я утрирую, конечно, и преподнесли массам через поп-диву Мадонну и других, которые активно стали говорить, да, мы каббалисты, мы хотим, чтобы в мире было лучше, и мы знаем, как это сделать через каббалу. Друзья мои, лжеучение, о котором мы сегодня говорили, называется каббала. Будьте внимательны с теми людьми, которые говорят «я каббалист». Скорее всего, он мало что знает. И проведите свое исследование. Сейчас много разной литературы по этому поводу. Задавайте вопросы на сайте apologetica.ru. Пишите нам в эфир Трансмирового радио. Мы с удовольствием будем говорить с вами на эти вопросы и другие. Благословит вас Господь и до новых встреч в эфире.
С Богом!